Здравствуйте, дорогие телезрители! В ближайший час мы подведем итоги уходящей недели. В студии Александр Крузе. Смотрите в нашем выпуске. Великим постом проводить время не где-либо, а у алтаря Господня. На этой неделе были совершены первые в году литургии прежде освященных даров. Плач души, являющий, что есть грех, и открывающий душу для раскаяния. В храмах Православной Церкви был прочитан Великий Покаянный Канон. Жители Воронежа отметили первый юбилей присвоения родному городу статуса «Город воинской славы». Святая царская семья – пример для молодежи. Необычная выставка в одной из школ города на Неве уже не первый год пользуется неизменным успехом. Теперь более подробно об этих и других событиях. Вот и прошли первые дни Великого Поста. Чтобы каждый из них не остался бесплодным, Церковь заботливо наставляет нас и ведет спасительным путем к цели – светлому торжеству Христовой Пасхи. Этот многодневный путь непрост, сопряжен с самоограничением и сосредоточенным вниманием к самим себе, с изменением привычного образа жизни на тот, что заповедан самим Христом. Где взять силы для такого подвига? Их подает нам сам Бог в храме, в таинствах церковных и на молитве. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду первой недели Великого Поста молился за богослужением в храме Христа Спасителя и совершил первую в этом году литургию прежде освященных даров. Слово Галине Ледвиной.
На первой неделе Великого Поста Святейший Патриарх совершает ежедневные богослужения. Таким особым молитвенным усилием предстоятель церкви дает пример и всем православным христианам. Это дни, когда мы по возможности отбрасываем текущие дела и сосредотачиваемся в первую очередь на своем духовном состоянии и на молитве. В этом году первую литургию прежде освященных даров Святейший Патриарх совершал в храме Христа Спасителя. Первая неделя отличается особой строгостью поста в пище и продолжительными богослужениями. С понедельника его святейшество совершал чтение Великого Покаянного Канона преподобного Андрея Крицкого. Это молитвенное стояние побуждает христиан к подвигу покаяния. Весь пост, кроме субботы и воскресений, в храмах читается молитва святого Ефрема Сирина с земными поклонами.
«Господи, владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь тьми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви даруй ми рабу твоему».
Хор движения «Православные добровольцы» исполнил за богослужением среды песнопение «Да исполнится молитва моя и ныне силы небесные». В субботу или воскресенье по традиции многие христиане приступят к святым Христовым тайнам. За литургией же прежде освященных даров причащаются те, кто не сможет по болезни или по какой-либо другой основательной причине строго поститься первые 5 дней, или же те, кто имеют стремление причащаться и в будние дни для укрепления в духовном делании. В среду и пятницу предлагаются для причащения святые дары, освященные прежде, на предыдущей полной литургии по чину святителя Василия Великого или святителя Иоанна Златоуста. За первой литургией поста свою проповедь патриарх посвятил порокам, о которых упоминается в молитве святого Ефрема Сирина, и особо остановился на грехе любоначалия. На современный русский язык переводится как «властолюбие».
«Мы не должны наслаждаться, тешить себя, развивать в себе похоть власти. Не власть греховна, а похоть властью, наслаждением власти является тяжким грехом пред Богом и всегда приносит скорбь людям».
Ссылаясь на Ветхий Завет, патриарх напомнил, что абсолютной властью обладает только Творец мира – Бог. Власть человека – от Бога, и это налагает нравственную и духовную ответственность. Когда власть теряет ответственность, происходит ее упадок. Его Святейшество подчеркнул, что это относится к каждому из нас.
Нужно помнить, что исполнение таких полномочий, осуществление такой ответственности всегда должно осуществляться с чувством глубочайшего смирения и понимания того, что Бог есть власть над людьми. И тогда наслаждение властью уйдет, и вместо наслаждения будет ответственность за справедливое и угодное Богу осуществление той власти, которая оказалась в наших руках.
Его Святейшество призвал за помощью в правильном устроении отношений с близкими людьми обращаться к Господу. Следующая литургия преждеосвященных даров в православных храмах совершается в пятницу. В этот день за богослужением звучит молебный канон святому великомученику Федору Тирану и благословляется колево – рис, сваренный с медом.
А в четверг, первой седмицы Великого Поста, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил повечерие с чтением великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого в Сретенском монастыре столицы. На нашем телеканале шла прямая трансляция патриаршего богослужения. Рассказывает Эльвира Гордеева.
Начало Великого Поста – время покаяния. Богослужения, совершаемые на Великих Повечериях, в первую его седмицу, вдохновляют и направляют православных христиан на постный подвиг. С понедельника по четверг в храмах и монастырях Первопрестольного Града предстоятель Русской Церкви читал великий покаянный канон преподобного Андрея Крицкого.
«Пречистая Владычица, Богородительница, надежда к Тебе притекающих, и пристанет со счастущих буре милости Богоисоздателя и Сына Твоего, умилостиве и мне молитвами Твоими».
Чтение последней, четвертой части канона, написанного известным церковным богословом, проповедником и автором духовных гимнов, святым архиепископом Андреем Крицким, святейший патриарх Кирилл совершил в храме Воскресения Христова и новомучеников и исповедников Церкви Русской Сретенского мужского монастыря.
«Время живота моего мало исполнено болезни и лукавства, но в покаянии меня прими и в разум призови, да не буду стяжания, не брашно чуждему спася, сам меня ущедри».
Вместе с предстоятелем за вечерним богослужением молились наместник Сретенской обители, епископ Егорьевский Тихон, братья монастыря, многочисленные прихожане и паломники. Завершая последний день чтения Великого Канона, патриарх Кирилл обратился к молящимся с проповедью, посвятив ее осмыслению духа целомудрия, одной из христианских добродетелей, о которой в числе прочих говорится в молитве святого преподобного Ефрема Сирина.
«Вместе с целомудрием мы обретаем действительно внутреннюю силу, способность определять свой жизненный путь не потому, как влияют на нас различного рода силы, пытаясь предопределить этот путь, а так, как мы сами хотим построить свою жизнь. Целомудрие неотделимо, в том числе от такого понятия, как подвиг. Подвиг не может совершить человек, не имеющий внутренней целостности, целостности убеждений и нравственных подходов к жизни. Теряя целомудрие, мы становимся очень слабыми, уязвимыми. А если целомудрие исчезает из жизни народа и общества, то народ и общество становятся слабыми и уязвимыми».
По словам его святейшества, сегодня каждому христианину нужно понимать, насколько важно сохранять целостность своей души, мыслей, чувств, образа жизни.
Церковь, насколько может, передает людям это божественное послание о красоте, о святости целомудренного образа жизни. Молитвами святаго преподобного Ефрема Сирина да поможет нам Господь сохранить и упремножить в себе святую добродетель целомудрия. Аминь.
Итак, в эти дни в храмах совершилось чтение великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого. Об одном из таких богослужений, которое в северной столице возглавил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, расскажет Анастасия Лобода.
«О сродников, праведная душа, связайся, продайся в работу сладкий, во образ Господень, ты же вся душе продалась эти злыми твоими».
Практически всю первую седмицу Великого Поста владыка Варсонофий служил в Казанском кафедральном соборе. Началась седмица с чтения Великого Покаянного канона преподобного Андрея Крицкого.
Эта седмица, вот первая, она особая. Положил с вами внимательно задать тон всему Великому Посту. Этот пост мы именуем весной духовный такой, для души нашей, потому что душа сейчас с святыми отцами подобляется полю. И как весной все крестьяне уходят на поле, убирают сорняки, вспахивают, сажают, чтобы получить урожай, так вот первая седмица для нашей души – это тоже весна, где мы должны посмотреть, что же с полем нашей души происходит.
Святитель Андрей Крицкий нам известен и как великий святой, и как богослов, и как замечательный песнописец и гимнограф. Не только по числу тропарей, а их 250, канон называют великим, но и по множеству глубоких мыслей и воспоминаний, заключенных в каноне.
На стихах из Ветхого и Нового Завета он приводит пример нам и праведной жизни ветхозаветных праведников, но и о грехах рассказывает, которые были в Ветхом Завете. Люди жили пополам со грехом. Даже такие святые, как царь Давид, и то не мог воздержаться ни от прелюбодеяния, ни от убийства, но через покаяние стал святым. И это нам пример, что мы должны отчаяться ни в каких грехах, какие бы ни совершили. Самое главное – их покаяться и от них отстать.
Очиститься от грехов через покаяние. Поистине, то, что нам дано в великом каноне святителя Андрея Крицкого, является библейским, церковным, подлинно вселенским опытом покаяния.
На протяжении первых дней Великого Поста во всех храмах читалась определенная часть канона Андрея Крицкого – произведение великой духовной силы и покаянного настроения. В храмах столицы Среднего Урала канон вместе с молящимися читал глава Екатеринбургской митрополии.
Великим постом церковь приостанавливает привычный ход нашей жизни, ту суету и заботы, в которых мы находимся ежедневно. В повседневной жизни мы не часто уделяем время молитве, находим разные причины не исполнять молитвенное правило. И так изо дня в день. Но иногда в нашей жизни случается что-то неожиданное – болезнь, смерть или другие скорби. В эти моменты человек останавливается, начинает задумываться и задавать вопросы, почему это случилось именно с ним. Дни Великого Поста даны нам всем для того, чтобы нас останавливали не какие-нибудь печальные ситуации, но чтобы мы сами в это благое время попытались сосредоточиться на своей внутренней жизни. И поэтому путь Святой Четыридесятницы начинается с чтения Великого Покаянного канона. Каждый из его 250 тропарей является полноправной чистой молитвой, а объединяет их то, что в завершении произносится псаломский припев «Помилуй меня, Боже, помилуй меня». Вместе с митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом в эти дни в храмах Уральской столицы молились многие прихожане, которые, несмотря на усталость после работы, пришли на вечернюю молитву.
Мое теплое исповедание. Твои, Боже, помилуй, за свои шифа, часи, яко Бог спасе творение Твое. Вообразив моих страстей безобразие, любостасными стремлениями погубив ума красоту.
А сегодня правящий архиерей совершил литургию прежде священных даров в храме памятники на крови. В пятницу первой седмицы поста богослужение завершается не совсем обычно. Читается канон святому великомученику Федору Тирану, который жил в IV веке, после чего на середину храма выносится колево, смесь из вареной пшеницы и меда, которая благословляет чтением особой молитвы.
Нам Святая Церковь освящает это колево для нашего утешения, чтобы мы благодарили Бога и чтобы вы помнили всегда о том, что милость Божия, она всегда в человеке, рядом здесь. И тогда, когда он помнит об этом, и тогда, когда он об этом не помнит, потому что Бог, любящий нас и пришедший на эту землю ради нашего спасения, он всегда, особенно тем, кто сегодня дети читали о Паримии, «Аз, любящий меня, люблю», ищущие меня, обрящут благодать. Вот что сказал Господь Бог для тех, кто любит Его и кто ищет Его. Поэтому будем всегда искать Бога, находить Его в своем сердце и делать все то, что мы должны делать в этой жизни.
После богослужения архипастырь вместе с прихожанами помянули преснопамятного святейшего патриарха Алексея II. Сегодня ему исполнилось бы 89 лет.
Но мы помним его любовь к нам, мы помним его сердечные чувства к своему народу. Мы помним о том, как он закладывал этот святой храм, как он освящал здесь Ганину яму, как он благоволил к этому месту. Вот пусть и наша благодарная память будет о нем сегодня.
Встать на постное поприще помогает нам канон преподобного Андрея Крицкого. Он воодушевляет на подвиг борьбы со своими страстями. Репортаж наших коллег из Алматы об этих великопостных молитвах.
На Великом Повечерии понедельника, вторника, среды и четверга первой седмицы Великого Поста митрополит Астанайский и Казахстанский Александр в Вознесенском кафедральном соборе совершает чтение Великого Покаянного канона святого Андрея Крицкого. А накануне Великого Поста владыка Александр возглавил Великую Вечерню с чином прощения. Она положила начало череде великопостных богослужений с облачением темного цвета, с чтением молитвы преподобного Ефрема Сирина, совершением земных поклонов и особыми покаянными распевами. Великий канон святого Андрея Крицкого – выдающееся литургическое произведение, читаемое в церкви за богослужением в дни Великого Поста. Его принципиальным отличием является объем содержания. В Великом каноне насчитывают до 250 тропарей. Великим он назван не только за обширное содержание, но и за поэтическое совершенство, глубину и возвышенность, проникновенность отображаемых чувств. В историческом отношении линия канона разворачивается вдоль всей истории Ветхого и Нового Заветов. От жизни Адама и Евы через эпоху патриархов, царей и пророков до жизни Христа и его последователей. Великий канон затрагивает такие важнейшие разделы православно-христианского учения, как догматический, нравственный, аскетический, показывает мерзость и опасность греха, являет красоту добродетели, начиная с словами, выражающими надежду и упование на Бога, как на помощника и покровителя, канон воспроизводит плач покаянной души о грехах. С чего начну оплакивать я окаянные дела моей жизни? Какое начало положу я о Христе нынешнему рыданию? Тема глубокого личного покаяния сочетается с темой взаимоотношений Бога и человека. Таким образом, каждый отдельно богомолец становится в целостную связь с судьбами мира. Канон приводит множество назидательных примеров, заимствованных из жизни участников библейской истории. От гнусности, нечестивости, беззакония до сокрушения сердца, самоотвержения и христианского подвига. При этом эпизоды ветхозаветной истории гармонично переплетаются с фрагментами Нового Завета, обращениями Господу Иисусу Христу. через обнажение духовного состояния грешников и праведников, через очерчивание их взаимоотношений с Создателем, канон настраивает нас на вдумчивое осмысление собственной жизни, погружение в нравственный самоанализ, остерегает от зла, ориентирует на добро, ревность о добродетели, учит не забывать о божественной правде и милосердии, долготерпении и любви. Главная цель литургического произведения преподобного Андрея Крицкого состояла в том, чтобы расположить грешника к сердечной молитве, непритворному и искреннему покаянию, твердой, непоколебимой надежде на Бога, пробудить или усилить стремление к восхождению от состояния душевного мрака в состояние святости, от пренебрежения Божьей благодатью к доверию, любви и полному послушанию Отцу и Сыну и Святому Духу.
Первые дни Великого Поста позади, а впереди у нас еще несколько недель духовного труда. Труда нелегкого, но радостного и возвышающего, если мы вступили в Святую Четыредесятницу с ожиданием духовного обновления, изменения жизни, если исполнилось решимости быть со Христом. Церковь подготавливала нас к Великому Посту заранее. Верно настроиться помогает и чтение Великого Покаянного Канона преподобного Андрея Крицкого. Оно совершалось во всех храмах, а в кафедральных соборах Великой Повечери с чтением канона возглавляют правящие архиереи. Глава Клинцовской епархии епископ Владимир совершил такое богослужение в кафедральном соборе первоверховных апостолов Петра и Павла в городе Клинцы.
На календаре еще зима, но весна духовная уже настала. Ее воздух, покаянную молитву, преображающую душу, как нигде можно почувствовать в храме. В эти дни церкви наполнены, ведь все мы понимаем, главная задача во дни поста – это усиленное внимание к движениям души, это работа над собой, покаяние и прошение к Богу увидеть свои грехи.
Откуда начну плакать, покаянного моего жития деяний, коими положу начало кресте нынешнему рыданию? Но яко благоутробен, дашь мне прегрешение оставление.
Множество верующих клинчан, паломники из города Унечи, собрались в главном соборном храме на общую молитву, чтобы вновь услышать глубокие и проникновенные слова выдающегося творения святого преподобного Андрея, епископа Крицкого.
Достойно из Эдема изгнан бысть, яко не сохрани, едину твою спаси заповедь Адам. Аз же, что постражду, отметая всегда животное твоя словесо.
Появившись в 713 году, этот покаянный канон до сих пор остается великим, непревзойденным по своей глубине, поэтичности и актуальности. Это покаянный плач, раскрывающий нам всю необъятную бездну греха, потрясающий душу раскаянием и надеждой. Из Ветхого и Нового Заветов святой Андрей Крицкий напоминает события, в которых особенно заметны как сила греха, так и достоинство праведной жизни.
«Деяние скверное, и жертву порочную, и непотребное житие принесу бы вкупе, тем же я судихомся. Но верь, яко человека любец неси, наказуешь и милостивно».
Слова покаянной молитвы звучали за великим повечерием в храме святителя Николая в городе Унечи. Богослужение возглавил правящий архиерей Клинцовской епархии. В каноне перед нашим мысленным взором проходят ветхозаветные образы, но уже в преломлении Нового Завета, в преломлении учения святых отцов Церкви, которым и принадлежит преподобный Андрей Крицкий.
Вот о чем заставляет и призывает нас канон – прийти в себя. Вот как некогда блудный сын пришел в себя на стране далече. Мы очень часто удаляемся на страну далече, ищем своего, как уже вот сказано в каноне, что в суде едемся, а Отец Небесный нас ожидает и покрывает все наши немощи своей любовью, лишь бы мы пришли в себя и обратились к Нему. И вот время Великого Поста как раз это самое благодатное время обращение ко Христу, нашему Отцу Небесному.
В городе на Неве первая божественная литургия прежде освященных даров прошла в соборе Казанской иконы Божьей Матери. Возглавил богослужение митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий.
Красивая скорбность, тихая торжественность. Почувствовать это во всей полноте можно во время постовых богослужений. Эти дни особого напряженного физического и духовного подвига освящены ожиданием причащения тела и крови Христовых. И это ожидание поддерживает и утешает.
Честно говоря, я люблю покушать. Поэтому мне как-то тяжело, сложновато. Ну и начинает там с желудком проблемы бывать. Ну ничего, слава тебе, Господи. С Божьей помощью постараюсь преодолеть. Вот я и пришла причаститься. Вообще причастие, это ж очень хорошо. Вот батюшка говорил, вернее, митрополит в Арсенофии, он же говорил, вы слышали, что надо причащаться. Это как бальзам на душу и на тело.
Первая божественная литургия прежде освященных даров. Основным ее мотивом является покаяние и поклонение Христу, присутствующему в уже освященных святых дарах на престоле. Возглавляет богослужение правящий архиерей, митрополит Варсонофий, Санкт-Петербургский и Ладожский. Каждый молящийся в храме не пассивный зритель, а активный участник богослужения, и каждый в своем духовном ожидании, каждый в духовной радости.
Первое соединение, оно особенно всегда, ну, как бы пронзительно, понимаете, всегда оно очень сильное, и я всегда бываю здесь на архиерейской службе, видите, вот первая среда, она всегда архиерейская служба, торжественная и в то же время такая сдержанная, да, вот поэтому, ну, чувство основное все-таки это радость.
По завершении правящий архиерей обратился к молящимся с проповедью.
Причащаясь, мы укрепляем свою волю, свое сердце, свой ум, свою душу и свое тело. И многие, причащаясь, исцеляются от духовных болезней и от телесных. Поэтому большая милость исходит от чаши Господней. Поэтому как можно чаще надо причащаться, ибо Господь попаляет все наши грехи, когда мы с вами причащаемся.
Владыка Варсонофий поздравил с причастием всех, кто сподобился в этот день принять в себя Спасителя, и призвал и оставшееся еще долгое поприще поста пройти также с чистой совестью, чистым сердцем и чистой любовью ко Господу нашему Иисусу Христу.
В среду первой седмицы Великого Поста, день памяти великомученика Федора Стратилата, епископ Меликесский и Чердаклинский Диодор совершил первую в наступившей Святой Четыридесятнице литургию преждеосвященных даров. Богослужение прошло в Преображенском кафедральном соборе Димитровграда. Об истории установления этой великопостной службы расскажут наши коллеги.
История возникновения литургии преждеосвященных даров восходит к апостольским временам. Глава Римской Церкви Григорий I, Двоеслов, восстановил широкое употребление этой литургии в Риме и других западных церквах. Иерусалимский патриарх Досифей II, живший в XVII веке, пишет: «Преждеосвященная литургия принята от преемников апостольских и не есть творение Григория Двоеслова». Однако в некоторых богослужебных рукописях XVI века составление литургии преждеосвященных даров приписывается именно ему. Шестой Вселенский собор 52-м правилом утвердил повсеместное совершение преждеосвященной литургии в дни Святой Четыридесятницы, чтобы не лишать верных таинственного общения с Господом и вместе с тем не нарушать поста и покаяния совершением торжественной полной литургии. В современной практике Православной Церкви эта литургия служится в среду и пятницу Великого Поста, в полиелейные храмовые праздники, в четверг пятой седмицы Великого Поста и с понедельника по среду Страстной Седмицы. Возможно ее совершение в канун праздника Благовещения. А до 1930 года в Киево-Печерской лавре она также совершалась ежедневно в седмичные дни Великого Поста, кроме его первых двух дней, что было пережитком студийского устава, который господствовал в Русской Церкви до 15 века. В настоящее время эта традиция утеряна.
Дорогие мои, будем с вами стараться совершать пост. И я бы вам очень советовал, конечно, не всем подряд, но кто сможет. Делайте так каждый день, равняйтесь на первых христиан. Поститесь с утра, кто до 12 часов, кто до 3 часов дня, кто сильный из вас, до 5 часов вечера. Поститесь, а потом вкушайте умеренно пищу, которая у вас есть. И, конечно же, воздерживайтесь от мяса и от такой грубой, скоромной пищи. И самое главное, пост ваш да будет всегда сопряжен с молитвой.
Пресс-служба Меликесской епархии.
К другим темам. Глава Воронежской митрополии принял участие в мероприятиях, посвященных двум памятным датам. Десятилетию со дня присвоения столицы Черноземья звания Воронеж, город воинской славы, и за упокойном богослужении у памятного креста, где воронежцы почтили память участников расстрелянного в 1918 году крестного хода.
На улице напротив Воронежского сити-парка «Град» была организована выставка военной техники, а на площадке перед концертным залом разместилась экспозиция военного вооружения и снаряжения. На торжественной церемонии, состоявшейся в концертном зале сити-парка, с первым юбилеем присвоения Воронежу статуса «Город воинской славы», собравшихся в зале всех жителей города, поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Гусев. Также посредством видеопоздравлений слова восхищения подвигом защитников Воронежа и уважения к памяти павших воронежцам передали заместитель председателя Совета Федерации Галина Карелова и народный артист СССР Василий Лановой. Поздравил всех с праздником и глава Воронежской митрополии.
Мы должны благодарить Бога за то, что мы живем на такой героической земле, которая всегда была оплотом нашего государства. И в этот день мы прежде всего должны, кто как может, но молитвенно, с благодарностью, вспомнить подвиг наших отцов и матерей, поклониться им до земли за то, что они отдали за нас свою жизнь.
Также в эти дни воронежцы отмечали еще одну дату. За упокойным богослужением почтили память участников расстрелянного крестного хода. Первая мученическая кровь в годы лихолетия Воронежа пролилась 8 февраля 1918 года. В этот день от Митрофановского монастыря отправилось крестное шествие, духовенство и воронежцев. Зверские расправы над участниками крестных ходов прошли также во многих городах нашего Отечества. В год столетия со дня трагических событий у поклонного креста, установленного на территории главного корпуса Воронежского государственного университета, при стечении большого числа духовенства Воронежской епархии и мирян, была совершена панихида по невинно убиенным участникам крестного хода.
Российское казачество на пути к воссоединению. Первый большой круг российских казаков прошел в Москве. В нем приняли участие более 1500 человек из 80 регионов России. В столицу приехали представители реестровых войск, общественных объединений казаков, молодежных казачьих организаций, а также священнослужители, окормляющие казачье общество. Проведение мероприятия благословил духовный лидер казаков, патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Приветствие участникам и гостям Большого круга направил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Из Храма Христа Спасителя материал Галины Ледвиной.
На Большой казачий круг собрались атаманы со всей страны. За два десятилетия это произошло впервые. В Москву приехали представители реестрового казачества, а таковых в России 520 тысяч человек. В зале также делегаты от общественных объединений казаков, которые не входят в официальные казачьи войска, но в стране их намного больше – почти 6 миллионов. Объединение казаков в одно общество – главная задача. Ради этого собрались в Москве.
Казачество влияет практически на все сферы жизни российского общества, на политику, на экономику, на социальную сферу. Но все-таки, наверное, наиболее востребовано сейчас и государством, и обществом – это патриотический, воспитательный, духовный потенциал российского казачества. И чтобы его реализовывать в полной мере, сегодня и будет принято решение о том, что реестровые казачьи войска идут на объединение, на создание всероссийского казачьего войска.
На сегодняшний день существует 11 реестровых казачьих войск, которые не имеют единства. Необходимо найти пути их объединения. Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл в своем докладе отметил, что одна из главных задач казачьего бытия – это его единство во имя укрепления и процветания Отечества. Для координации действий будет создан штаб, который будет формировать повестку всех реестровых казачьих войск.
Управление будет идти из этого штаба и координировать деятельность 11 реестровых войск,
которые останутся как полноправные юридические лица. Атаман будет назначен президентом Российской Федерации. И, конечно, это будет упрощать все процессы взаимодействия казачества с центральными министерствами, ведомствами.
Казаки в дореволюционной России всегда были опорой порядка. Настоящие казаки хранят верность православию и продвигают его идеалы в общество. Они за семейные ценности и здоровый патриотизм. Участники назвали «Большой круг» знаковым событием. Все делегаты признали необходимость объединения реестровых казаков и казаков-общественников и поддержали решение о создании Всероссийского казачьего общества. На круге обсудили условия, при которых все они согласятся войти в одно объединение.
К чему это приведет? Мы понимаем, что приведет к усилению роли казачества, приведет к тому, что казачество станет сильнее, что оно более эффективно будет служить своему народу и своему отечеству.
Вскоре начнется работа по созданию единого войскового казачьего общества, а юридические аспекты объединения будут решаться осенью.
В 1918 году на Урале погибли многие представители династии Романовых, в том числе и великий князь Михаил Александрович, родной брат императора Николая II. О пермском периоде Михаила Романова рассказывает новая выставка в музейно-выставочном центре монастыря святых царственных страстотерцев на Ганиной Яме.
Пермский период жизни великого князя Михаила Александровича и его гибель в ночь с 12 на 13 июня 1918 года. Так звучит полное название экспозиции, открывшейся в музее монастыря на Ганиной Яме. Выставка была организована благодаря сотрудничеству со специалистами из Перми.
В прошлом 2017 году наш музейно-выставочный центр монастыря посетила начальник управления архивов Пермского края. И Афанасьева Наталья Николаевна, так ее зовут, пожелала сотрудничать с нашим музейно-выставочным центром монастыря святых царственных страстотерцев на предмет создания каких-то совместных проектов.
Совместный проект – это 8 стендов. 2 посвящены пермскому периоду жизни Михаила Александровича, еще 2 – обстоятельствам его убийства, 3 – организаторам и участникам расстрела великого князя и последний – увековечению памяти Михаила Александровича и поиску его останков.
К сожалению, на данный момент точное место гибели не установлено, но предположительно оно находится в Орджоникидзевском районе города Перми. Там проводятся раскопки уже с начала 90-х годов. И там выстроена часовня святого Михаила Тверского, небесного покровителя великого князя. Архивом работа была начата в 16-м году, когда Управление Следственного комитета Российской Федерации и, соответственно, по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по факту гибели царской семьи, и в отдельный эпизод была выделена гибель великого князя. Соответственно, была создана межведомственная рабочая группа, туда входили специалисты агентства по делам архивов, специалист, сотрудник Следственного комитета Безматерных Андрей Игоревич и сотрудники государственных архивов Пермского края. И вот где-то в течение 7-8 месяцев в нашем архиве проводилась работа по выявлению этих документов.
Таким образом, здесь можно увидеть уникальные документы из бывшего партийного архива Перми. Познакомиться с экспозицией все желающие могут до 16 марта. Вход на выставку свободный.
А в одной из школ Санкт-Петербурга проходит благотворительная фотовыставка, посвященная памяти святых царственных страстотерцев. В 62-й гимназии, ее еще называют Александринской, учащиеся знакомятся с историей жизни императора Николая II и его семьи.
Холл гимназии 628. Здесь на некоторое время фотографии из жизни школы сменились на фотографии из жизни царской семьи. На протяжении полутора месяцев в учебном заведении все учащиеся так или иначе будут соприкасаться с историей императора Николая II и членов его семьи. Будь то экскурсия или просто перебежка из класса в класс на переменке. А экскурсии здесь проходят часто. В качестве экскурсоводов сегодня ученицы 5 классов. Руководитель школьного музея Лариса Германовна их подготовила, научила, и теперь они передают свои знания другим.
С промежутком в 2 года у царской 4 родилось 3 дочери – Ольга, Татьяна и Мария. Старшие дочери отличались по характеру от спокойной медлительной Марии, которые всегда ставили им пример.
Нам именно важно то, что чтобы ценили наш труд, то, что как его оценивают, вот это тоже очень важно. То, что если человек хорошо себя ведет, значит, ему это не безразлично. А если ведет себя неподобающе, то это очень обидно.
Пятиклассница признается, что чувство обиды возникает крайне редко. Все посетители выставки материал слушают внимательно и с интересом, задают вопросы, а бурные овации в конце – тому яркое подтверждение. Внимание старшеклассников сосредотачивает уже благочинный Выборгского округа протоиерей Александр Будников. Он ведет экскурсию для 10-11 классов. Говорит основательно, подробно. Внимание уделяет не на государственной деятельности царя, а на его частной жизни и том, что было скрыто от большинства современников и стало доступно только потомкам через многие годы.
История ведь это же учительница жизни, как говорил еще Цицерон. И поэтому учиться надо всему тому хорошему и делать выводы из того, что было плохого, чтобы не наступать на те же самые грабли.
В основе выставки – фотоматериалы, репродукции картин и документы, которые отражают различные эпизоды жизни царской семьи. Экспозиция была создана 5 лет назад. Все это время фотографии выставляются в течение учебного года в школах, гимназиях, домах молодежи, вузах Санкт-Петербурга, Ленинградской области.
Я бы сказала, что как вот эту землю называют пятым Евангелием, так и выставка царских лиц святой царской семьи, она несет особую тональность, вносит в жизнь школы и дает особые образцы. Ребята, слушая вот эти экскурсии, очень специфичные, у них происходит специфичный обмен ценностями, и они примеряют все эти образцы жизненные, которые дают нам царственные представители царской семьи, царственные мученики. Они примеряют на себя, на свою жизнь и получают очень большой духовный толчок, я думаю, в жизни.
Экспозиция рассказывает и показывает ребятам о царской семье, как примере построения семейной жизни, основанной на любви и доверии, о служении людям и Отечеству. И она заслуженно пользуется популярностью. Очередь на эту выставку в школах Санкт-Петербурга и Ленинградской области на год вперед.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Начинается седмица 39-я по Пятидесятнице. Продолжается Великий пост. 27 февраля – равноапостольного Кирилла, учителя Словенского. 2 марта – священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России чудотворца. 3 марта – седмица 2-я Великого поста, поминовение усопших. На сегодня это все. Помните слова монаха Симеона Афонского: «К себе будь строг, а за другими смотрит Бог». Божьей вам помощи!